Давайте помолимся. Наш любящий Небесный Отец, мы вновь благодарны Тебе за возможность быть в Твоем присутствии. Мы благодарим за Слово Твое, Отче. Мы благодарны, потому что мы поверили не в искусно составленные басни, но мы можем доверять каждому слову, исходящему из Твоих уст. Мы просим, чтобы Святой Дух Твой был с нами, когда мы будем открывать Слово Твое, как Он был с нами и во время предыдущих исследований. Дай нам понимание, дай нам готовности не только слушать, но и принимать и претворять в жизнь то, что Ты говоришь. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. До этого момента мы с вами сравнивали земное святилище, его служение, и небесное святилище, его служение. Но в нашем сегодняшнем исследовании я хотел бы рассмотреть с вами еще один храм, о котором говорит Библия. Несколько лет назад я слышал презентацию пастора Фрези, основателя заведения Wildwood, центра здоровья Wildwood в Джорджии. И я хотел бы использовать его материал той лекции. Мне он показался настолько замечательным, что было бы прекрасно поделиться этим материалом с вами. То есть здесь часть материала будет моя, а часть его, и я хотел бы, конечно же, упомянуть его, а всю славу воздать Богу. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. Здесь упоминается этот храм. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. Здесь апостол Павел говорит следующее. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» И затем 3 глава, стих 16-17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Итак, обратите внимание, здесь говорится уже не о земном храме и даже не о небесном храме, а здесь говорится о храме нашего тела. Согласно этим стихам, он принадлежит Богу, он свят, и Святой Дух живет в нем. И теперь я хотел бы провести параллель между небесным святилищем и храмом нашего тела. И мы рассмотрим с вами несколько параллелей в этом направлении. Первый пункт, который я хотел бы упомянуть, это то, что оба храма сделаны Богом местом жилища Его. Евреям 8 глава, 1 стихи. Мы видим, здесь ясно говорится о том, что небесное святилище построено Богом, и там Он обитает. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Обратите внимание. И есть священнодействователь святилища Искинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Итак, кто построил небесный храм? Бог воздвиг, написано. Зачем? Чтобы это было место обитания Его. Но Библия также говорит о том, что храм нашего тела тоже был создан Богом для обитания Его. Книга Бытие, 2 глава, стих 7. Здесь говорится о сотворении нашего тела, и мы уже упоминали, что наше тело — храм Святого Духа. Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, мы отмечаем здесь, что Бог создал человека собственной рукой. то есть это тело было тоже создано Богом. Псалом 138, 13 и 14 стихи. Опять же, здесь говорится о том, что Бог создал нас. Здесь псалмопевец говорит следующие слова о храме нашего тела. Он обращается к Богу и говорит: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Эти два стиха говорят о том, что Бог создал нас, и мы дивно устроены, потому что мы устроены самим Богом. 118-й псалом и стих 73-й тоже подчеркивает эту мысль, что Бог создал нас. Псалом 118, 73 стих говорит следующее. Псалмопевец тоже обращается к Богу. «Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим». Давайте еще один стих прочитаем, где Библия говорит о том, что Бог создал храм нашего тела. Исайя 64, 8. Исайя 64, 8. Мы читали раньше уже, в предыдущем, в другом контексте. Но давайте теперь еще раз прочитаем. «Но ныне, Господи, Ты — Отец наш, мы — глина, а Ты — образователь наш, и все мы — дело руки Твоей». Итак, мы отмечаем, что два храма, небесный храм и храм нашего тела, были созданы Богом для того, чтобы Он жил в них. То есть Бог хочет обитать в обеих храмах. Исайя 57 глава, стих 15. Обратите внимание, что Бог хочет обитать в двух местах. Там сказано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий». Так, то есть Он в вечности живет. «Святый имя Его», или «Святой». «Я живу на высоте небес и во святилище». А дальше, смотрите, что сказано: «А также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть Бог обитает в двух местах, согласно Библии. Да, Он обитает в вечности, в высоком и превознесенном святилище, а также в сердце сокрушенного и смиренного духом. Итак, оба храма, это первая параллель, оба храма созданы Богом для обитания. Давайте еще одну параллель проведем, вторую. В обоих храмах есть закон, записанный перстом Божьим. Давайте прежде всего отметим небесный храм. Книга Откровения 11.19. Откровение 11.19 здесь говорится о небесном храме. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его». Это какой храм? Это небесный храм. И что видит Иоанн в небесном храме? Он видит там ковчег завета. «И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Почему ковчег завета назван ковчегом завета? Просто потому, что условия завета были 10 заповедей. Давайте прочитаем книгу Исход, глава 31, стих 18, где говорится о том, что закон Божий был написан перстом Божьим, и он был помещен в ковчег завета, в храме там. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». есть ли на небе храм, в котором есть ковчег завета и в котором скрижали закона, написанные перстом Божьим? Конечно же. Хорошо, а как насчет нашего храма тела? Есть ли закон, который написан здесь, в нашем храме? В книге «Воспитание», страница 196, а затем еще один библейский стих я прочитаю. Здесь Эллен Уайт комментирует этот вопрос, храм нашего тела. Эллен Уайт очень интересовалась нашим телом, законами физиологии, законами здоровья, как мы отметим в нашем исследовании сегодня. Вот что она говорит в книге «Воспитание», 196 страница. «Законы природы являются законами Божьими, настолько же божественными, как и заповеди Деколога». Вот так вот. То есть законы природы, законы здоровья, можно сказать, они настолько же имеют божественное происхождение, как и заповеди Деколога. Законы, которые управляют нашим физическим телом, Бог записал на каждом... То есть есть, видите, законы, есть какие-то законы, которые управляют нашим телом? Конечно же, можно массу примеров привести. Она говорит, законы, которые управляют нашим физическим организмом, Бог записал на каждом нерве, на каждой мышце, на каждой клеточке нашего тела. То есть записал ли Бог законы нашей физической природы? Конечно же. Знаете, что Он еще хочет сделать? Иеремия 31, сказано, что Бог хочет записать свой закон в наших умах и в наших сердцах. Это наш храм, так или нет, где Он хочет записать своим перстом свой закон? Конечно же. Поэтому, согласно Библии, в небесном храме есть ковчег завета, там есть заповеди Божьи, а наше тело тоже содержит в себе законы Божьи, и Бог хочет написать еще 10 заповедей, закон 10 заповедей в наших умах и сердцах. Когда мы повинуемся нравственному Божьему закону, мы духовно счастливы. Когда мы повинуемся Божьим физическим законам, которые записаны на каждой клеточке нашего тела, мы физически счастливы. И это удивительно, как ученые за последние годы глубоко изучают анатомию и физиологию, и они удивляются тем, как разные системы нашего организма взаимодействуют по определенным законам. Давайте следующую параллель проведем. Сатана хочет занять престол в обеих храмах. Исаия 14:12. Захотел ли дьявол занять Божье место в небесном храме? Исаия 14 глава с 12 по 14 стихи. Здесь упоминается Люцифер или Деница в русском переводе. «Как упал ты с неба, Деница, или Люцифер, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Сатана захотел сбросить Бога с небесного святилища, с его места. Конечно же, он был одним из херувимов, осеняющих, согласно Библии. А желает ли Сатана занять престол в наших сердцах? Конечно же. Хочу прочитать из 4 тома «Свидетельство церкви», страница 346, где Эллен Уайт говорит, «Сатана пытается установить свой престол в храме души. Когда он царствует, то он проявляет себя через страсти, через горькие слова, которые ранят окружающих. Если вы хотите увидеть как сатана восседает в храме души, достаточно прочитать о бесноватых из земли Гадаринской. Вы читали эту историю? Библия говорит, что они жили в гробах, они все были изранены камнями, слюна у них текла изо рта. Они разрывали цепи, которыми их сковывали. Вот такое было бы со всеми людьми, если бы сатане было позволено взять всех под свой контроль. Поэтому сатана пытается не только занять место Божье в небесном храме, но сатана также делает все возможное, чтобы овладеть людьми и воссесть в их сердцах, чтобы влиять на их поведение и на их жизни здесь на земле. Еще одну параллель можно провести. Оба храма имеют записи грехов. В небесном храме есть записи грехов? Конечно же, мы изучали это с вами ранее. Книга Екклесиаст, 12 глава, стих 14. Екклесиаст, книга Екклесиаст, 12 глава, стих 14. Мы уже упоминали то, что Бог всякое дело приведет на суд. Значит, у Него есть все записано в книгах в небесном святилище. Итак, здесь говорится, ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Итак, есть ли записи о грехах? Конечно же. Если мы исповедались, покаялись, наши грехи там, но они покрыты кровью Христа. Но они все еще написаны в небесных книгах. 2 Коринфянам 5:10 здесь говорится о записях о грехах. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, всем нам предстоит предстать перед судом Божьим. Конечно же, нам нужно будет дать отчет не только за доброе, но и за худое, что мы делали. Так говорится в этом стихе. Давайте будем следить за тем, чтобы, если мы даже согрешаем, чтобы мы раскаивались, и наши грехи были покрыты кровью Христа. В книге свидетельства о интимных отношениях, разводах и так далее, это компиляция Эллен Уайт на эту тему, и здесь говорится о том, что Бог записывает в небесном святилище. Она говорит, помните, что ваш характер, как фотография, сохраняется великим фотографом в книгах записей на небе. Настолько же точно, как и изображение отображается на фотографии. То есть Бог записывает все наши добрые дела, но также и наши грехи, и нам необходимо тогда раскаяться в них, и чтобы они были покрыты кровью Христа, когда будет очищаться это святилище, чтобы они были уничтожены. А как насчет нашего физического тела? Есть ли записи о грехах против тела? Вы когда-то болели гриппом? Я смотрю, вы улыбаетесь. Конечно, мы болели гриппом. Случается ли такое, что какие-то болезни оставляют шрамы на нашем теле? А как насчет табака, алкоголя, наркотиков? Они оставляют шрамы на нашем теле, конечно же. А как насчет недостаток сна? Бездумное питание, недостаток употребления воды или физических упражнений. Оставляет ли это все шрамы на нашем теле? Конечно же. Итак, есть записи последствий греха на храме нашего тела, точно так же, как есть записи о наших грехах в небесном храме. Давайте откроем Евангелие от Марка 7 главу с 21 по 23 стихи. Я покажу, что не только на нашем теле есть последствия физических привычек, но также есть записи о шрамах, о нравственных грехах. Итак, Марка 7 глава, с 21 по 23 стихи. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого...» То есть, где проблема? Где записывается грех? В храме нашего тела, в уме и в сердце сказано, «Ибо извнутрь, из сердца человеческого...» Исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло откуда исходит? Извнутрь исходит и оскверняет человека. То есть, есть ли в небесном храме записи о грехах? Есть. А в земном храме тела есть записи о грехах, о физических и нравственных. Конечно же, есть параллель между двумя храмами. И это подводит к следующему пункту. Оба храма, если они оскверняются грехом, они должны быть очищены. Это правда или нет? То есть храмы должны быть очищены, конечно же. Даниила, 8 глава, стих 14, мы читали уже раньше. Даниила 8:14. Это пророчество на 2300 вечеров и утр. Здесь говорится о небесном святилище. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Это небесное святилище. То есть, нужно ли небесное святилище очистить от грехов? Конечно же. Евреям 9 глава 23 стихи. Евреям 9:23. Здесь сказано, что небесное святилище должно очищаться от записей грехов, как и земное святилище когда-то очищалось. Итак, образы небесного или копии небесного должны были очищаться сими жертвами, то есть жертвами животных. Как они очищались, вы помните? Этими жертвами, в контексте говорится о том, что это жертвы животных. Но далее сказано, «Самое же небесное лучшими сих жертвами». А что это за лучшая жертва? Это жертва Иисуса Христа. Позвольте задать вопрос, земной храм должен быть очищен или нет? Имеется в виду храм тела. То есть Бог хочет очистить не только небесное святилище от записей и грехов, о грехах, но Он также хочет очистить храм души от греха, так или нет? Левит, 23 глава, с 26 стиха по 30. Здесь говорится о дне очищения, когда очищалось святилище. Иногда мы так подчеркиваем много то, что Христос, вернее, что первосвященник делал в святом святых, что мы забываем, что народ должен был делать, стоя возле святилища. То есть люди должны были понимать, что делает первосвященник, и следить за ним. По этой причине он имел колокольчики на краях одежды, чтобы они слышали, где он находится, в каком месте святилище он находится и служит им. Итак, Левит, 23 глава, 26 по 30 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего день очищения, да будет у вас священное собрание», то есть все должны собираться, «смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». То есть, когда очищалось святилище, должны были сердца жизни очищаться. Итак, у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей. Почему никакого дела не делайте, не работать? Потому что они должны были сконцентрироваться, они должны были следить за тем, что делает первосвященник в святилище. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, что произойдет? Истребится из народа своего. То есть это означает, что они будут тогда чуждыми обетований Божьих. То есть они перестают быть избранным народом Божьим. Истребится всякая душа, сказано. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, то есть они отвлекаются, они не думают о том, что происходит во святилище. «Я истреблю ту душу из народа ее». То есть, должно ли быть очищение на земле в жизни людей, в то время как очищается небесное святилище? Конечно, 1 Иоанна 3 глава, 1 и 2 стихи. 1 Иоанна 3 глава, 1 и 2 стихи. Конечно же, наш разум обитает или находится в нашем мозге. Это физический орган. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, то есть здесь говорится о втором пришествии Христа, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. То есть Бог ожидает нас быть подобными Иисусу. Помните, песня есть такая. «Иисус, будь со мной дома, на престоле моем, будь весь день со мной», говорится в этой песне. И третий стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него», то есть на второе пришествие Иисуса, что Он делает? «Очищает себя так, как Он чист». То есть есть дело очищения земного храма, в то время как очищается небесное святилище. В книге Откровения 3.20 мы видим, что Иисус стоит у дверей последней церкви, Лаодикийской церкви. Лаодикия означает «народ суда», то есть это последняя церковь, судимая церковь. И смотрите, что здесь говорится? Книга Откровения 3.20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Иисус находится в церкви Лаодикийской, или Он за пределами? Он за пределами, Он просит Его впустить. И когда Он войдет, Он хочет очистить сердце. Хочу прочитать с вами из журнала «Ревью» и «Геральт». Это 11 февраля было 1890 года. Христос очищает небесный храм от грехов народа. И мы должны сотрудничать с Ним на земле, очищая храм души от нравственной скверны. Когда Иисус очищает небесный храм, должно происходить очищение на земле. Есть интересный стих, 2 Коринфянам 7.1. И я хочу процитировать Эллен Уайт, и она цитирует этот стих, и мы увидим, как она объясняет этот стих. Здесь говорится следующее. «Теперь Христос находится в небесном святилище». И что Он делает там, она задает вопрос. «Он совершает искупление наше, очищает святилище от грехов народа. Тогда мы должны верой войти во святилище с Ним». Мы должны начать работу в святилище наших душ. Мы должны очистить себя от всякого осквернения. И она цитирует дальше этот стих. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, то есть духовно также, совершая святыню в страхе Божьем. Евреям 12:13 сказано, что без святости никто не увидит Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. В другом месте написано. То есть Бог желает, чтобы Его силой был очищен храм тела, как очищается и небесный храм. Хорошо. А какие здесь очищающие средства? Чем Иисус очищает эти грехи? Евреям 9:23. Мы отметили, что оба храма нужно очистить. Хорошо, а как они очищаются? Чем они очищаются? Евреям 9:23 сказано. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, то есть жертвами животных. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Евреям 9:13-14. 9:13-14. Здесь говорится о небесном святилище. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольме паче, или насколько больше кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, что очищает земной храм? То, что очищает земной храм, это кровь Христа. А что очищает небесный храм? Небесный храм очищает также кровь Христа. 1 Иоанна, 1 глава и стих 7. 1 Иоанна 1:7 здесь говорится, и мы читали раньше этот стих, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». От скольких грехов? От всякого греха написано. Есть два очищающих средства. Первое — это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от греха. Но есть еще кое-что, что очищает нас. И это вода. Не только кровь, но и вода. В послании к Евреям 9:22 сказано, что почти все очищается кровью. Почти все очищается кровью. А все остальное очищается водой. Хорошо, а что значит очищаться кровью и очищаться водой? Позвольте объяснить вам. Давайте откроем Ефесянам 5 главу, стих 25 по 27. 5 глава с 25 по 27 стихи, послание к Ефесянам. Здесь апостол Павел говорит следующее. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова». Ага, очистив банею водную посредством слова. То есть, что очищает нас? Что это? Это слово. А слово — это Иисус Христос также. Ну, а также Библия — это Слово Божье, так? То есть Иисуса мы видим на страницах Библии. То есть, когда мы изучаем Библию, что происходит с нашими греховными склонностями? Они очищаются. Давайте откроем еще один интересный 118-й Псалом и стих 11. Мы прочитаем и контекст также немножко раньше. Псалмопевец задает вопрос. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И дальше дается ответ. хранением себя по Слову Твоему». И 11 стих, затем ключевой. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Итак, кровь Иисуса очищает нас от всякого греха, конечно же. А Слово Божье через служение Святого Духа очищает наши жизни от силы греха, конечно. И знаете, как это действует? Очень просто. Я начинаю читать Библию. Например, если у меня проблема с тем, что у меня глаза не туда смотрят. Знаете, для мужчин, что это значит? И однажды я читаю Библию, и там сказано, что... Вы слышали, что сказано древним? «Не прелюбодействуй, но я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». То есть я начинаю читать Библию, но теперь Библия говорит: «Это ты». То есть теперь Библия читает меня. И тогда Дух Святой говорит: «Когда ты понимаешь, что с тобой происходит, кровь Иисуса может очистить тебя от греха». И Он очистит тебя от греха, если ты покаешься, исповедуешь свои грехи и доверишься Иисусу. Видите, как вот происходит очищение кровью Христа и очищение водой, то есть Словом. Они связаны. Дух Святой через Писание ведет нас к Иисусу. А Иисус что делает? Кровью Своею очищает нас от греха. Давайте откроем 2 Коринфянам 3:18. Мы читали раньше уже этот стих. 2 Коринфянам 3:18. Здесь апостол Павел говорит: «Но мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Что мы взираем? Куда мы взираем? Или на что мы взираем? Взираем на славу Господню. «Преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, как мы преображаемся? Взирая на кого? Взирая на Иисуса Христа, на славу Господню. Вы знаете, что мы являемся тем, на что мы взираем. Это, знаете, как вот еда становится нами, мы являемся тем, что мы едим. Но также то, что мы смотрим, то, что мы слышим, это влияет на нас духовно. Что происходит, когда мы концентрируемся на Иисусе? Во-первых, мы видим совершенство Иисуса Христа, непорочность Его. И это, конечно же, огорчает нас, потому что мы говорим: «Бедный я человек». Как апостол Павел сказал: «Бедный я человек, кто спасет меня от всего тела греха?» Но затем мы видим еще кое-что. Когда мы взираем на Иисуса, я вижу не только Его непорочную чистоту и совершенство, но также я вижу то, что, несмотря на то, что Он был совершенный и безгрешный, Он пострадал, Он был распят, и Он восклицал: «Господи, Боже мой, почему Ты оставил меня?» В Гефсиманском саду Он просил, чтобы чаша прошла мимо Него. Почему это с Ним произошло? Если мы зададим этот вопрос, Он даст нам ответ: «Из-за Твоих грехов». Когда мы взираем на Его совершенство, на Его бесконечную жертву, что происходит с грехом нашей жизни? Мы тогда не захотим ничего общего с грехом иметь. Когда нас тянет к греху, это потому, что мы смотрим не туда, слушаем не туда. Мы очищаемся водой, то есть это символ Духа Святого через Слово. Приведу иллюстрацию. Адам и Ева. После грехопадения, они сожалели о том, что они согрешили? Нет, не сожалели. Когда Бог пришел к Адаму и сказал: «Что ты сделал? Жена, которую ты дал мне, она дала мне». То есть, видите, он оправдывал себя, он не сожалел. Он сожалел, что его споймали, но он не сожалел о грехе. Ева тоже говорит: «Змей обольстил меня», то есть она не сожалела. В книге «Патриархи и пророки» мы читаем, когда они раскаялись, когда им пришлось первую жертву принести. Когда первый листок упал с дерева, Эллен Уайт говорит, о том, что они скорбели больше, чем родители скорбят о смерти ребенка. Это удивительно. И когда им приходилось убивать этого агнца, это было величайшим испытанием. И Бог сказал Адаму, что этот агнец — это символ твоего Творца, который придет на землю. И за твои грехи он пострадает так, как этот агнец страдает, чтобы спасти тебя от греха. Вот тогда Адам и Ева сожалели уже не о последствиях греха, а о самом грехе, что они его сделали. Потому что они увидели, что сделает грех с Иисусом. Победа над грехом достигается, когда мы взираем Иисуса Христа. И взираем мы его в Библии. Вот это очищение водой, то есть словом, и затем Иисус кровью своей очищает нас от всякого греха. Еще одна параллель. Оба эти храма имеют двор, имеют стан, а имеют также внутреннее отделение. Кто-то может сказать, а это что значит? Вы помните, когда мы изучали с вами несколько тем назад о служении Иисуса Христа в стане и во дворе? И мы говорили, что Иисус сделал это для каждого человека, живущего на земле. Он прожил совершенную жизнь для каждого и умер совершенной смертью. То есть Его служение в стане и в храме — это было общим служением, корпоративным, касающимся всех людей. Но далее, должны ли мы воспользоваться преимуществами этого служения? То есть должны ли мы войти во святое, где Иисус ходатайствует за приходящих к Нему и кающихся, и затем Он вменяет свою жизнь и свою смерть им? То есть нужно ли не просто верить, что Иисус жил и умер, но также принимать Его лично, как своего Спасителя и Господа, конечно же. Видите, стан и двор представляют собой служение Иисуса Христа на земле, Его жизнь и смерть. Но многие христиане верят в то, что Иисус прожил той жизнью, которую я должен был прожить, и Он умер смертью, которую я должен был умереть, и я поэтому спасен. Потому что они верят в это на уровне интеллекта, ума своего. Но это значит держать истину в стане. Что нужно сделать? Нужно покаяться, исповедать грехи, лично довериться Иисусу Христу, то есть позволить истине войти в душу, во святое, там, где Иисус совершает свое служение, и во святое святых, где Иисус очищает храм. Прочитаю вам очень интересную цитату по этому поводу. Эллен Уайт, пятый том свидетельств, страница 547. Она говорит следующее. Истину слишком часто и долго держат на внешнем дворе. Введите ее во внутренний храм души. Возведите ее на престол своего сердца и позвольте ей управлять вашей жизнью. Слово Божье надо изучать и исполнять. Тогда сердце обретет покой, мир и радость, и человек устремится к небесам. Но если истину отделять от жизни, то есть просто верить в то, что Иисус жил и умер, только верьте в то, что Иисус жил и умер, этого достаточно. Она говорит, но если истину отделять от жизни и держать ее на внешнем дворе, то даже ярко горящий огонь Божьей благости не согреет сердце. В другом месте она говорит, Review and Herald за 28 февраля 1907 года, она говорит, удивительные истины или вопросы вечности требуют от нас не умозрительной религии, не религии слов и обрядов, когда истина содержится на внешнем дворе, чтобы восхищаться ею, как красивым цветком. Они требуют большего, чем религии чувств, которые не доверяют Богу, когда приходят испытания и трудности. В книге «Этот день с Богом» на странице 70 мы находим следующее. «Истину необходимо претворять в жизнь, для того, чтобы оказывать влияние в мире. Когда истина обитает в сердце, тогда ежедневный наш опыт находится под контролем благодати Христа. Никогда не удерживайте истину на внешнем дворе. Пусть Дух Святой запечатлит ее в душе. В дни Христа у иудеев была такая проблема. Матфея 15, глава стих 8, Иисус говорит: «Эти люди приближаются ко мне устами своими и чтут меня языком своим, но сердце их далеко от меня». То есть, должна ли истина быть внесена в сердце и повлиять на жизнь? Конечно, то есть, недостаточно просто верить. Иакова 2 глава. Сказано, что и бесы веруют и трепещут. Дьявол верит в то, что Иисус умер, что Он живет. Верит ли дьявол, что Он пошел на небеса? Верят ли бесы в то, что Он ходатайствует на небе, что Он в небесном святилище? Но спасает ли это? Нет его, это не спасает. Потому что это должно изменить жизнь. Вот почему сказано в книге Откровения 3.20, что Иисус стоит у дверей и стучит, и Он хочет войти в сердце. Кстати говоря, Лаодикийская церковь — это церковь, которая говорит, что она богато разбогатела и ни в чем не имеет нужды. Очень интересно. И Иисус в то же время стоит за пределами этой церкви и говорит: «Ты не богат, ты беден, ты не одет, ты наг, ты несчастен, ты несчастлив, ты несчастен». Но Лаодикия имеет знания только в голове, а не в практической жизни. Еще одна параллель. Очень важно понимать нам эти два храма. Евреям 8:1-2. Здесь говорится следующее о важности небесного святилища. Апостол Павел, я считаю, что он является автором этого послания, он говорит: «Главное же в том, о чем говорим», то есть он говорит о святилище в предыдущей главе, и он говорит: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища из скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». То есть небесное святилище важно для, по словам апостола Павла. Конечно же, он говорит о важности в небесном святилище. Он говорит: главное то, что мы имеем этого первосвященника. В книге «Советы для церкви», страница 347, Эллен Уайт говорит: «Правильное понимание служения в небесном святилище является основанием нашей веры». Я думаю, что вы заметили в нашем семинаре. То есть все истины Библии можно увидеть или объяснить в свете святилища. И видно, как они взаимосвязаны одно с другим. И поэтому она говорит, что правильное понимание служения в небесном святилище является основанием нашей веры. И она не говорит что-то такое, что Библия не говорила, потому что в послании к Евреям 6 глава, 19-20 стихи объясняется, что служение Иисуса Христа – это якорь для нас. Евреям 6 глава, 19-20 стихи. Здесь говорится о надежде. И это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Итак, Иисус Христос и Его служение в святилище подобны якорю, безопасному и крепкому, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Позвольте задать вам вопрос. Понимание нашего земного храма важно ли? Понимание физиологии, понимание гигиены — это также важно. Это связано как-то с нашей земной жизнью. Конечно же. Из книги «Воспитание», страница 195, мы читаем. Она говорит, знание физиологии и гигиены должно быть основой всякого образования. Что значит «основой»? Это означает «основа», то есть это фундамент. Она говорит, что правильное понимание служения Иисуса Христа в небесном святилище – это основание нашей веры. А также она говорит, знание физиологии и гигиены должно быть основой, то есть фундаментом образования. То есть важно ли понимать физиологию и гигиену, как это связано, как они связаны с нашим храмом тела. Почему? Почему? В книге «Наше высшее призвание», страница 266. Позвольте задать вам вопрос. Ваш ум или ваш разум влияет на тело, а тело на разум влияет? Пьяница может понять духовные истины? То есть физические ваши привычки как-то влияют на духовное здоровье, а психическое здоровье связано с физическим. Вы знаете, что они взаимосвязаны. Послушайте, и она пишет это еще до того, как медицинская наука открыла все это. Ученые еще даже не мечтали об этом. Она говорит, взаимосвязь между телом и умом очень тесная. Одно влияет на другого. Невозможно для человека, находясь под властью греховной и разрушительной привычки, оценить священную истину, когда разум затуманен, когда нравственные силы подорваны, и когда грех уже не кажется грехом. Самые возвышающие и славные темы в Библии не кажутся важными. Тогда сатана может очень легко украсть доброе семя, посеянное в сердце, потому что душа не может понять ценности семени. Таким образом, греховные привычки, греховное потакание противодействует вести, которая должна приготовить народ к великому Дню Божьему. Насколько сильно она говорит? Если вы хотите прочитать несколько книг Эллен Уайт, которые просто взорвут ваш ум, это книга «Служение и исцеление». Если бы медики прочитали сегодня эту книгу, то началась бы революция в философии здоровья. Если бы люди только послушали советов в этой книге, могу я это сказать или нет? То есть система здравоохранения обанкротилась бы, потому что люди бы стали здоровыми. Просто используя простые, бесплатные вещи. Позвольте прочитать еще несколько цитат в завершение. Эллен Уайт получила много видений. И некоторые из этих видений были связаны со здоровьем. В 1863 году она получила первое видение о реформе здоровья. 6 июня 1863 года она увидела, что кое-что не нужно кушать или кое-чем не нужно заниматься. Из книги «Основы здорового питания», страница 481. В доме брата Хилларда в Отсега, Мичиган, 6 июня 1863 года великая тема реформы здоровья была открыта мне в видении. То есть она видела, насколько важно сохранять здоровье для того, чтобы духовно развиваться также. То есть она написала книгу «Служение и исцеление», а также «Советы по здоровью». Есть много компиляций ее трудов. Например, «Медицинское служение» книга, которая говорит об управлении санаториями или больницами. Она также писала, и затем сделали труды, компиляцию из ее трудов, книга «Основы здорового питания». И позже медицинская наука доказала правдивость того, что она записала. То есть вы можете сами прочитать эти книги. «Служение и исцеление», «Основы здоровья», «Основы здорового питания», «Медицинское служение», «Советы по здоровью». И советы ее удивительные, они современные. Видите, друзья, понимание небесного святилища, абсолютно необходимо для того, чтобы приготовиться к пришествию Иисуса Христа. Но также физическое здоровье, забота о физическом нашем храме также важна, настолько же важна к пришествию Иисуса Христа. И в завершении хочу прочитать несколько цитат. «Свидетельство для церкви», 3 том, страница 162. Она говорит: «Объяснять законы природы и побуждать к послушанию им — это работа, которая сопровождает весь третьего ангела для приготовления народа к пришествию Господа. Он желает, чтобы великая тема реформы здоровья поднималась, и умы людей исследовали ее». И дальше она говорит, почему, зачем это нужно? Потому что невозможно для мужчин и женщин со всеми их греховными, разрушающими здоровье и подрывающими ум привычками понять священную истину, через которую они могут быть освящены, очищены, возвышены и приготовлены к жизни в небесном царстве славы. Какие лекарства, она говорит, о каких средствах, она говорит? Большинство из них бесплатные. Она говорит, чистый воздух. Сколько вы последний раз платили за чистый воздух? Солнечный свет, воздержание, то есть отказ от вредного, так? Отдых, физические упражнения, питание, применение воды, доверие божественной силе. Вот истинные лекарственные средства. Каждый человек должен понимать эти средства природы и как их применять. Важно понимать принципы для лечения больных, а также для профилактики заболеваний. Итак, важно ли понимать небесное святилище? Да, как насчет земного? Настолько же важно.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.